Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Светлом радио, дорогие слушатели. Здравствуйте, здесь приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь, в этой студии, эту часть Светлого вечера вместе с нами и с вами проведут священник Борис Ершов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в деревне Раздолье, это Выборгская епархия, Ленинградская область. Отец Борис, создатель и руководитель программы сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями. Здоровья. Отец Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Не совсем так, потому что мы создавали и организуем жизнь наших ребят совместно с организацией «Перспективы».
А вот Мария Островская. Мария Островскую мы сейчас представим тоже. Здравствуйте, Мария Островская.
Здравствуйте.
А Мария – президент благотворительной организации «Перспективы». Организация находится в Петербурге. Тут сразу вот... Отец Борис нас поправил, поэтому надо разобраться, наверное, в первую очередь. Есть, есть программы сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями, есть дом сопровождаемого проживания, есть организация «Перспективы». Как это все друг с другом взаимодействует, и самое главное, чем каждая из нами вот сейчас названных организаций и программ занимается?
Но есть еще и приход, который активно включился в эту работу.
Потому ваш все... приход, я так
да,
понимаю.
Приход, да, приход святых царственных страстотерпцев, приход нашего храма. Здесь ситуация следующая. Я думаю, что можно здесь рассказать о том, что когда я перевелся из города в область, вместе со мной поехал мой друг и хороший собеседник, хотя его очень сложно понять, бывает порой, человек с детским церебральным параличом. У него еще ряд диагнозов, вот, и этот человек сказал: «Батюшка, я поеду с вами хоть на край света». Я понял, что это, видимо, моя такая судьба, вот, и мы поехали с ним в Раздолье, в деревню. Его родные обещали оплачивать сиделок, и так и происходило ровно 2 месяца, потом они перестали отвечать на звонки, и... вся масса забот об этом человеке, его сопровождении, которое для нас было тогда доступно, оно легло на приход, а приходе было, ну, знаете, вот он только-только открылся, и, конечно, это было страшно. Вот, ну, и когда Владимир жаловался на свое житье, хотя он оказался в своей квартире, поначалу ему было очень здорово, но сиделки не выпускали его из дома, вот... Немножко жаловался, сиделки жаловались на него, он жаловался. Вот это был, конечно,
замкнутый круг.
Сложный период. Вот, супруга тоже жаловалась, что зачем мы так поступили.
Сразу вот я думаю, что все наши слушатели представляют, что есть город Выборг под Петербургом на границе с Финляндией. А, ну, как под Петербургом? Я помню, на электричке до Выборга как-то ехал 3 часа, наверное. А ваш приход и деревня Раздолье ближе к Петербургу или к Выборгу?
Он, скорее больше, конечно же, к Петербургу. Выборг от нас немножко в стороне, у нас Приозерское направление. Вот, эта веточка чуть-чуть отходит от Выборга. И чтобы добраться от Раздолья до Выборга, нужно, ну, если на электричках, только через Санкт-Петербург.
Угу. Вот. Ну, епархия Выборгская.
Ну, епархия Выборгская у нас, там входят крупные города. Это Всеволожск, Приозерск, Выборг.
Всеволожск, он же вообще в стороне.
Он ближе, он почти в черте города. Ну,
почти в черте города, да. Он там... Но тут вот, видимо, просто вот эта епархиальная история, когда она не совпадает с границами областей, а и разные приходы в разных частях области относятся к отдельной епархии. Да, вот, видимо, это меня смутило.
2 района. Приозерский район, Выборгский район, Всеволожский район. Точнее, три района.
Удивительно то, что вы организовали, смогли организовать уход и сиделок нашли, будучи, ну, не в столичном и не в крупном каком-то городе, а фактически в районном центре. Я так подозреваю, что были проблемы и на этом этапе тоже.
Это не районный центр, это местечко глухое.
Я уже нашел Раздолевское сельское поселение.
Сельское поселение.
Это сельское, да. Там 1000 человек, жителей чуть побольше, с пригородами этого поселка, деревня Раздолье. Вот. И, конечно же, первым делом я обратился к прихожанам. Я стал просить их. Ну, а мне куда деваться было? Я просто просил и просил. Вот. И это удалось. Правда, 20 тысяч мне необходимо было из приходских средств как-то вот выделять на этих моих помощниц.
Но прихожане одобрили, да, это ваше решение?
Сложно так однозначно сказать. Батюшка молодой, глупый. Ну, и вот он...
Но дело делает хорошее.
Ну,
помочь надо.
Вроде как хорошее дело. Ну, не так же. В общем, как сделать это дело, ну, мне никто не говорил. Просто, я помню, однажды было... Мы закупаться должны на складе в Выборге. И мой помощник поехал туда, там, на список. Вот, и женщина, которая там на складе, она находилась... А сказал, это что, у вас раздолье? Ну да, раздолье. И у вас отец Борис? Да, Борис. А он у вас нормальный?
А что это так вдруг? Вопрос-то.
Ну, я не знаю, что она имела в виду в этом.
Нет, но я могу, если можно.
Да, Мария, пожалуйста, подсветите со стороны нам эту ситуацию.
Я кое-что объясню про эту ситуацию. Дело в том, что когда мы говорим «люди с ограниченными возможностями здоровья», мы представляем себе, ну, таких симпатичных людей, которые чуть-чуть прихрамывают там, или, может быть, у них иногда астматические приступы или что-нибудь такое. А здесь речь идет о совершенно других людях. Здесь речь идет о людях, которые обычно в советское время и вот в нашу постсоветскую эпоху живут в психоневрологических интернатах. Это люди с большими особенностями поведения, с ментальными нарушениями, плюс еще на колясках, то есть самой-самой тяжелой инвалидностью. И, конечно, когда отец Борис стал таких людей пригревать и включать их в жизнь в приходы и заботиться о них, то, в общем-то, люди отнеслись к этому очень по-разному.
Нам сейчас отец Борис рассказывал про одного такого человека, своего друга, который последовал за ним в село Раздолье. А из ваших слов я понимаю, что таких людей уже несколько. Ну, если посмотреть, да, что существует уже целая программа по реабилитации и включению таких людей в жизнь большого
в жизнь
круга.
Поселка, да, да-да-да.
Как это произошло?
Я просил на все его жалобы.
Вашего друга?
Да, вот Владимир, да, Владимир Долматов. Вот, я говорю, ну что же, Владимир, все равно же здесь лучше, чем вот могло бы быть в интернате или где-нибудь еще. Да, лучше. Но давай будем молиться. Молиться, чтобы у нас был дом. А сам думаю про себя, что я говорю? Ну вот, и он говорит, хорошо,
интеллект... Это когда еще никакого дома сопроводительного проживания не было.
Он жил в квартире.
Мне... С сиделками, которые вот, на него жаловались,
да,
а он на них.
Да, он гулял на балконе, да. За это его тоже ругали, потому что он мог там простудиться. Он должен был сидеть дома и смотреть телевизор. И, конечно, я со своей стороны взывал к милосердному чувству моих прихожанок, но это было сложно, потому что...
Но они очень беспокоились, что его могут обидеть в деревне, или он может упасть, или повредить себя как-то.
Ему тяжело ходить, он очень долго поднимается и опускается по ступенечкам. Вот ямка на дороге, он может завалиться. Ему это как бы ничего, он привык к такому.
Вы стали молиться о доме,
да,
сами испугавшись при этом того, о чем вы просите.
Ну, а сразу пришла вот эта идея в голову создать такую территорию. Вот я нашел сейчас в интернете, на сайте «Милосердия», очень хороший заголовок, там статья про вас.
Да.
«Раздолье вместо ПНИ».
Да, абсолютно верно.
Вот вам пришла идея в голову создать именно такое раздолье вместо ПНИ.
Когда я приглашал и брал с собой Владимира, у меня уже такая мысль была, что, ну, на родственников, особенно таких людей, потому что там, видимо, что-то передается генетически, вот, особой надежды, наверное, не будет, ну, и опираться на них сложно. Вот, мне была мысль, но она была очень такой неоформленной, как это, что там за дом, и как он будет, и в каком виде. Я думал, что это очень хорошо, потому что в 2005 году, когда чудесным образом совершенно меня в какое-то, ну, говорят, совпадение, ну, промысел Божий меня спас от этого заведения, от интерната.
А который... вы в аварию попали?
Да, это была черепно-мозговая травма. И начальник нейрохирургического отделения, тогда подполковник Коростелев, он совершенно четко заявил в присутствии главы всех больниц военно-медицинской академии, генерала, сказал о том, что вот мне жить осталось 2 часа. Он звание получил в Чечне, и поэтому так вот очень авторитетно это заявил.
И прямо. Да. Все-таки военные хирурги, они обычно не церемонятся, да, говорят,
да,
прямо.
Ну да, потому что, ну вот такие обстоятельства.
А вы служили тогда еще параллельно, да, поэтому военные?
Дежурила скорая. Скорая военно-медицинская академия, Васильский остров, пересечение Большого проспекта 4-5 линии. Ну, мне повезло, что именно в этот день так вот это произошло. Ну, все к лучшему, конечно.
Вопреки всем прогнозам, вы, во-первых, продолжаете жить, во-вторых, у вас огромное дело, которым вы занимаетесь. Вы говорите, что вы избежали вот этого же самого, да, пути, который фактически...
А путь этот был мне заказан таким, в таким образом, такими словами, что в случае чуда, которые я знаю, что они бывают, чудеса, вот Борис Ершов, он окажется в интернате, потому что та часть мозга, которая отвечает за волевое поведение человека, она просто отсутствует, у меня открытый перелом, вот, там и большая потеря крови была, ну, это было сказано очень свидетели этого, это не родственники, это мои друзья, знакомый из издательства «Сатис». Собственно, хозяин «Сатис» и редактора, с которым мы успели уже за полгода подружиться. Вот, они это услышали, передали мне, когда я уже вышел из больницы. Думаю, ну, бывает всякое, ну, вылечили, дальше буду. Когда мне это сказали, я испугался. Как же так, что же это такое? И к чему это так вот Господь управляет? Да. Я немножко, буквально, поинтересовался, что там происходит в этих интернатах, куда меня должно, по идее, в случае чуда меня отправить. Вот, ну, конечно, супруга говорит, мы тебя бы не бросили ни в коем случае. Вот, ну, в любом случае, да, я посмотрел, ужаснулся, закрыл эту тему, думаю, ладно. Вот было бы хорошо, чтобы у них была возможность какого-то альтернативного проживания. Потому что, дорогие радиослушатели, очень тонкая грань между нормой, то, что мы называем нормой, и вот состоянием таких людей, о которых мы заботимся. И что может произойти в организме, в головном мозге, благодаря чему в следующую минуту, мы не знаем. Вот. И потому нам с вами нужно хорошенько об этом задуматься. И особенно о том, что вот эти люди, они ничем от нас не отличаются. У них есть чувства, у них есть мысли, у них есть страхи, у них есть радости. Вот наши ребята, которые оказались в доме, они очень радуются. Несмотря на все свои сложности бытовые, там, ну, знаете, вот налить водички в чайник. Как, ну, что здесь такого? А это целая история, целое дело. Но они радуются тому, что у них есть возможность, в отличие от интерната, хоть что-нибудь сделать. И делают они вещи очень порой удивительные. Они сами готовят себе еду. Они убираются в своих комнатах. У них есть личное пространство. То, что в интернате невозможно. Знаете, интернат. Место, которое, конечно, создано для заботы. Но в итоге получается, что вот в этих особенно крупных институциях в Петергофе сколько живет, Мария?
1130 человек.
Это целый город. В Раздолье живет, ну, примерно столько же людей.
Жителей,
да.
Вот. А сколько из них ваших подопечных?
7.
У нас 7 постоянно живущих людей, там 4 из интерната, мы их забрали из психоневрологического интерната. И еще у нас есть 2 гостевых места.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Борис Ершов, создатель дома сопровождаемого проживания в деревне Раздолье. И в деревне же Раздолье отец Борис настоятельствует в храме святых царственных страстотерпцев. Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы» из Петербурга, также здесь у нас в гостях. Мария, про перспективу не поговорили еще. А что это за благотворительная организация, чем вы занимаетесь? Я так понимаю, что спектр вашей деятельности, он гораздо шире, чем вот то, о чем мы в первой части программы говорили с отцом Дмитрием и ваше сотрудничество. Ой, с отцом Борисом, извините, и ваше сотрудничество, да.
Ну, и шире, и совсем, так сказать, узкая область у нас. То есть мы работаем с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это такие дети, которые рождаются с серьезными дефектами, и очень часто родители отказываются от них прямо при рождении. Они оказываются в доме ребенка, потом в детском доме-интернате. И начали мы, собственно, в детском доме-интернате, но потом это было 20 с лишним лет назад, когда мы начали. И понятно, что детство – это временное состояние человека. И мы не сочли возможным оставить наших подопечных после того, как им наступило 18 лет, а 18 лет их переводят, как правило, на всю оставшуюся жизнь в психоневрологические интернаты, и мы последовали за ними. И вот уже 20 лет мы работаем в том числе не только в детском доме-интернате, специализированном для детей с нарушениями развития, но и в психоневрологическом интернате. И взрослых становится у нас все больше и больше, потому что дети вырастают, переходят. У нас сейчас под опекой 165 жителей психоневрологического интерната, с которыми мы начали работать еще в детстве. Ну и кроме того, мы решили, что надо помогать семьям, в которых рождаются такие дети, потому что если дать семье достаточно поддержки с самого начала и сопровождать эту семью, создавать центры, где ребенок может остаться в течение дня, где он может быть подготовлен к школе, или создать центры, где взрослые ребята после школы, которых никуда не берут, могут заниматься каким-то трудом, если давать волонтеров в семьи, которые помогают на дому, ну и так далее. Да? Если создать вот такую систему помощи семье, то ребята не попадут в интернат. Поэтому у нас сейчас еще 150 семей, свои центры, гостевой дом, где можно оставить ребенка или взрослого с любой тяжестью инвалидности, с любыми сложностями в поведении на пару недель, если маме, например, нужно лечь в больницу. Ну, то есть у нас целая как бы система поддержки. И мы всегда мечтали вместе с ребятами, которые живут в интернате, что мы сможем когда-то вывести их из интерната и дать им возможность жить нормальной жизнью среди обычных людей, ну, конечно, с сопровождением, даже с круглосуточным сопровождением, но все-таки среди людей, в своем доме, когда ты сам себе готовишь, когда ты сам убираешь, да, конечно, с помощью, ну, социальных работников, но все-таки сам решаешь, я не знаю, что купить из вещей, что приготовить на обед, куда поехать в отпуск. Вот, и это совсем другая жизнь.
Вы в этом смысле очень созвучны с тем, что делает отец Борис, поэтому, наверное, да, вы
мы
его
встретились,
и поддержали.
Да.
Как вы познакомились?
Нас познакомили родители. Да. Дело в том, что родители наших подопечных, которые ходят в наши центры, они окормлялись отцом Борисом еще в городе, когда он был в Петербурге в приходе. И они также, эти родители, так же, как мы, они живут в ужасе от мысли о том, что будет с их детьми после того, как они, ну, отойдут в мир иной или станут немощными. В общем, пока что их детям светят только психоневрологические интернаты. Они ищут вместе с нами какие-то альтернативы. Они сказали, вот отца Бориса переводят в деревню. Может, там есть земля, может, там можно что-то построить. И
а
они
энергия,
нас познакомили.
Энергия родителей, она очень большая. Потому что эти люди, они знают, что дети-то приговорены. Интернат – место, где у людей прав меньше, чем у заключенных в колонии.
Об этом все время люди, которые приходят к нам в эфир, которые занимаются проблемой, связанной с ПНИ, они все время говорят о том, что это место страшнее, чем тюрьма.
Это правда.
Потому что персонал – это в качестве заботы, конечно, и такого попечения – он получает огромную власть над этими людьми. и
он
контроль.
Ограничивает их во всем, в принятии всех и всяческих решений, даже самых мелких.
Я думаю, что здесь еще наша вот эта вечная проблема недостаточного финансирования. Невозможно обеспечить большое количество подопечных, людей, которые живут в таких местах.
Достаточным количеством
сестер и вообще людей, которые бы там о них заботились. Я думаю, что еще от недостатка сил и времени они начинают ограничивать людей во избежание каких-то там серьезных последствий, травм или ушибов, или чего-то еще, они вынуждены действительно, да, поступать как-то сурово.
Сурово.
В общем, все можно
суровость
понять,
это воспринимается как унижение, это боль в итоге-то. И нет никакого контролирующего органа, который мог бы приехать и проверить.
Нет, есть контролирующих органов тьма. Другой вопрос, что они проверяют, ну, санэпидрежим, пожарную безопасность.
Никому люди не интересны.
Человеческое состояние.
Интересны списки и инструкции, как это должно выглядеть по инструкции и насколько это совпадает.
В результате человек оказывается в полной изоляции. Большинство наших подопечных на колясках, поэтому шанса выйти на улицу у них просто никакого нет. Это же нужно сопровождение один к одному. Персонал точно не может это организовать никакими силами.
Тут важно нам не забыть. Я смотрю на сайте «Перспективы», и всем сейчас еще этот адрес напомню, назову, вернее, www.perspektivy.ru на конце Y.
Пишется через кей, перспективы.
И пишется через кей, да. Здесь на заглавной странице обращение руководителя перспектив Марии Островской, то есть ваше обращение, где говорится, ну, я уж процитирую, наверное, в этом ничего стыдного нет, что впервые за 20 лет мы находимся в очень плохом финансовом положении, которое заставляет нас временно сокращать объем деятельности. И дальше мы, наверное, должны сейчас назвать короткие номера и какие-то возможности помочь перспективе, чтобы не сокращались ни в коем случае объемы деятельности. Каждая такая организация, как «Перспектива», она безумно важна. Мы говорим про ПНИ, мы говорим про людей с разными проблемами со здоровьем, с разными особенностями в развитии. И всем им нужна помощь. Вот чтобы эта помощь ни в коем случае не сокращалась, потому что так уж случилось, что у нас в России, да, мне кажется, не только в России, в мире, в основном вот подобными вещами занимаются добровольные, добровольческие организации, волонтерские организации, благотворительные фонды. И если этим фондам плохо, то плохо, ну уж простите за банальность, в первую очередь их подопечным. Да.
И они могут вернуться обратно, в конце концов.
Да, да, да. А как можно вам помочь?
Да, мы на самом деле сейчас особенно нуждаемся в помощи, как никогда за 20 лет, потому что, ну, город в этом году вообще не дал нам никакого финансирования из-за того, что они вообще сократили объем помощи.
И это Петербург.
Да, это Петербург.
Два крупнейших города страны. Да. Петербург и Москва.
Да, да. И часть наших доноров, у нас есть такие приверженные доноры, которые годами поддерживали нашу деятельность, вникали во все наши проблемы, знакомились с подопечными. Вот, часть этих доноров сама сейчас в очень сложном положении. Например, наши благотворители, которые помогли нам построить дом и взяли на себя очень большую часть расходов по строительству дома, они, например, сейчас вообще закрыли свой бизнес и сами находится в сложной ситуации. В общем, у нас вдруг вот оказалось, что мы не собираем бюджет, и мы вынуждены были сократить все три программы большие. И семейную, и взрослые интернаты. Детский интернат теперь имеют меньше помощи, и подопечные не будут. Ушли часть педагогов, мы вынуждены были сократить 40 человек, и все равно нам сейчас не хватает финансирования. Поэтому очень просим, если возможно, даже самое маленькое пожертвование для нас чрезвычайно важно. Можно жертвовать на короткий номер 3434, в СМС написать слово «особый» и через пробел сумму пожертвования. Либо вы можете пойти на сайт «Перспективы», только во множественном числе «Перспективы», а не в единственном, это другая организация. Вот, и там есть предложение в том числе подписаться на регулярное пожертвование. Это, конечно, даже если это очень маленькое пожертвование, это для нас имеет особую важность, потому что нам нужно помогать подопечным и сегодня, и завтра, и послезавтра. И это длинная история, поэтому если это регулярное вот такое участие, оно дает нам устойчивость.
Еще раз тогда давайте повторим. Короткий номер для СМС 3-4-3-4 и содержание сообщения, слово «особый», далее пробел и любая сумма пожертвования. И на этот телефон, на этот короткий номер можно перечислять пожертвования для фонда «Перспективы», который помогает людям с особенностями ментального развития, какими-то еще ограничениями, да, физическое здоровье и так далее, развитие, нарушениями. Да. И, ну, на самом деле, когда, я думаю, что если кто-то не очень хорошо себе представляет, что такое психоневрологический интернат, ну, можно Чехова почитать в этом смысле. Принципиально как-то особо ничего не изменилось, несмотря на все новые технологии, которые имеют место в нашей жизни.
А вот нигде в мире не меняется, прости, что перебиваю, я как-то был в таком учреждении в Израиле, где, казалось бы, медицина уж на таком уровне, и ничего по сравнению с нашими там сильно не отличается.
Мне кажется, что вот именно тот импульс, который человеческий вы даете, вот только он может принципиально что-то в состоянии этих людей изменить. Вы говорите, что ваши подопечные, они живут в радости.
Да.
И я думаю, что дело не только в том, что им дали возможность самостоятельно наливать чай или решать, что они наденут. У них, они чувствуют рядом с собой людей, которым они нужны, которые их любят, которые о них заботятся. И здесь это не в упрек и не в укор ни в коем случае тем людям, которые работают в психоневрологических интернатах, они априори там поставлены в другие условия. Их очень мало, у них мало сил для того, чтобы сотни людей держать под контролем.
Представляете, 150 человек надо помыть с завтрака до обеда.
Я не представляю.
Это ужасно. И если бы у нас было 150 человек, мы бы тоже, на самом деле, через некоторое время перестали бы что-либо чувствовать.
Ну, у вас есть хотя бы несколько человек, которым вы можете помочь, и это уже большое... Большое
дело. И у нас, на самом деле, поскольку это считается такой новый интернат-замещающей технологией, и сейчас это как бы тема такая, да, во всех регионах страны, к нам без конца ездят на стажировки, у нас запись на стажировки до Нового года плотная, из самых разных регионов. Люди, которые хотят организовать нечто подобное. И смысл как раз именно в том, чтобы не организовывать колоссы вот такие на 1000 человек, а чтобы приходы, разные группы волонтерские просто разобрали по там 3, 4, 5, 7 максимум человек. Вот. Мы вот вынуждены еще кроме 7 человек иметь 2 гостевых места для того, чтобы могли попробовать так жить люди, которые сейчас живут с родителями, которые стареют или в интернате, чтобы они могли понять, хотят ли они так жить.
Давайте мы продолжим наш разговор, важный очень разговор, как мне кажется, через минуту. Напомним, что в гостях сегодня у Светлого радио священник Борис Ершов, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в деревне Раздолье, это Ленинградская область, Выборгская епархия. Отец Борис создал дом сопровождаемого проживания у себя в деревне Раздолье. Также в нашей студии Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы» из Петербурга. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».